Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Продолжение беседы нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Константином Цурканом о приходской жизни Приднестровского храма Успения Божией Матери. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Андрее. Ответы на вопросы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 4. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Эпиграфы. Я есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание от Иоанна, глава 5, стих 13. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. Христос для верующего — все. Преподобный Марк Подвижник. Господь будет тебе свет, покров твой, путь твой, крепость твоя, венец радости и заступление вечное. Преподобный Варсануфий Великий. В истории человечества есть один очень краткий период. Всего 3,5 года, понять значение которого — это значит понять свое назначение в жизни, ее смысл, смысл жизни всего человечества, усмотреть ее будущность и предугадать свою судьбу. Как молния ночью внезапно освещает все до того скрытое во мраке, так просвещают людям их разум эти 3 года. Здесь история человечества переламывается, начинает идти по новому пути. В космосе бессмертных человеческих душ, живших ранее, живущих и всех будущих поколений, происходит событие, для определения которого трудно подобрать слово. Оно похоже на катаклизм, но его необъятная энергия была направлена не на разрушение, а на созидание. Оно потрясло все основание духовного мира человечества, но это потрясение было нежно, так, как поцелуй матери для ребенка. Это событие произошло на 30-м году нашей эры, и это Богоявление. В человеческом мире явилось высшее существо, сам Бог, создавший мир. Но так как общение с Богом, его постижение и восприятие невозможно для ограниченного человеческого существа, то Бог принял на себя человеческий образ, чтобы сделать себя доступным и понятным людям. Так явился на земле Бога-человек, Иисус Христос, Сын Божий, родившийся от еврейской девы Марии. Она одна из всего человечества всех времен явилась достойной для такого непостижимо высокого предназначения, как быть матерью во плоти для Бога-человека. Наш разум слишком слаб, чтобы постичь все неизмеримое значение этого события. Вместе с тем, счастье каждого человека во Вселенной зависит всецело от того, насколько глубоко его сердце может постигнуть и усвоить себе его значение. По промыслу Божию, это событие описано с полной ясностью в книгах Нового Завета, а его понимание передавалось в предании и в писаниях святых отцов. Эти книги говорят как о целях Богоявления, так и о его последствиях для человечества. Постичь все последствия Богоявления и тем более написать о них, конечно, невозможно. Можно говорить лишь о более важных из них, не дерзая судить о том, какие из них всего важнее. Одной из основных целей явилось освобождение человечества от уз первородного греха в тайне искупления. Как пишет схиархимандрит Сафроний, сила космического зла над человеком настолько колоссально велика, и ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Он есть Иисус Спаситель в собственном и единственном смысле этого слова. Про другую цель пришествия на землю Господа так говорит апостол Павел: «Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Послание апостола Павла к Титу, глава 2, стих 14. О том же, более подробно, пишет преподобный Макарий Великий: «Господь наш, Иисус Христос, для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и нашу душу, вследствие преступления, низложенную страстьми, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам послушать продолжение интервью с протоиереем Константином Цуркану, клириком Приднестровского храма в честь Успения Божией Матери. Отец Константин, вы получили хорошее богословское образование. Сейчас вот вы служите в таком замечательном месте, небольшом, это Каменка, маленький городок. Здесь и санаторий, он известен еще тем, что это было имение ветерана войны 1812 года Витгенштейна, который основал там и санаторий. Это вот ваше основное тут из таких светских достопримечательностей. И вот скажите, с чем вы столкнулись сразу в своем служении? На ваш взгляд, у простых женщин, которые своим трудом растят детей, внуков, которые основа вот общины, это чисто обрядовая сторона или все-таки есть люди, которых интересует, так сказать, вера в какой-то глубине своей?
Все-таки люди сейчас жаждут, особенно вот в последние года, когда уже церкви после 90-х открылись, люди, особенно пожилые, которые когда-то были воспитаны и крещены в православной вере, но при Союзе все-таки немножко было трудно, сейчас они жаждут именно этого Слова Божия и веры. Сейчас начинают люди более подходить к храму, для того, чтобы познать Слово Божие. Даже мы замечаем, потому что мы вот трудимся и стараемся внедрить именно эту любовь молодежи. И мы видим, что и молодежь сейчас тоже подходит поближе к храму и понимает, что все-таки в этом миру без Бога ничего не делается. И молодежь приходит. Сейчас мы много делаем с молодежью встреч. Особенно вот в нашей епархии раз в два года совершается молодежный съезд. С молодежью встречаемся, на различные темы беседуются. Там бывает...
Делаются доклады. Туда,
доклады,
вот,
да.
Это где происходит?
В разных городах было. Позапрошлым было в Дубасаре. В этом году в Тирасполе совершается. И в этом году хотят побольше, пару дней, чтобы было. Именно в летних лагерях, там, чтобы встречались, именно беседовали. И вот совмещали отдых с беседой. И поэтому в этом году намечается более график на пару дней и более насыщенный, вот, чем в прошлом. Стараемся каждый год все более и более привлекать молодежь. Молодежь, видим, что...
Осмысленно, да?
Да, побольше вот к церкви подходят и хотят познавать Слово Божие. Уже ни в Капри-Союзе или при первых годах не стесняются так. Вот обычно стеснялись. Молодежь первых вот 90-е вот стеснялись. Бога стеснялись, церкви. Либо так не очень серьезно относились. Но сейчас молодежь уже видят они, что все-таки есть Бог и... Нужно обращаться к Нему, чтобы Господь им помог. И видят, наверное, и есть результат этой помощи, поэтому они обращаются.
Ну, то есть они и читают, и думают, то есть это все более углубленно, потому что когда только обрядовая сторона, благодаря этому, в общем, вера и сохранилась, благодаря тому, что наши бабушки, прабабушки мужественно в советское время сохранили и обряд, и ну, таким образом и веру сохранили. Но вот углубленное понимание, оно все равно сейчас волнует молодежь.
Конечно. И мы рады, что они хотят. Потому что если человек не хочет, трудно нам потом внедрить вот эту любовь к Богу. Если мы видим, что они хотят, мы всегда идем навстречу. У нас, между прочим, вот в храме действует воскресная школа. Каждое воскресенье. И мы видим, каждый раз все больше и больше детей появляется. И даже мы очень удивляемся и очень рады, что вместе с ними даже и взрослые родители их тоже вот посещают эти вот уроки. Уроки познания Бога. Обычно маленькие дети дошкольного возраста с родителями приходят. Совершается служба, и после службы заходят вот в наш класс. У нас уроки проводятся, и видеоуроки, звуковые записи. И имеем очень большой запас литературы. Все сейчас в интернете можно найти. И библиотека у нас есть, и можно познать, только желание бы было. Этот океан духовный, познанием очень велик, только чтобы было бы желание именно.
Надо сказать нашим радиослушателям, что все-таки условия здесь непростые. Вот в Каменке храм, да, это как домовой храм, бывшее кафе.
Столовая. Тем более, что страна наша маленькая.
Она очень бедная, потому что она не признана до сих пор, мы знаем все эти политические причины. Но, тем не менее, здесь вот огонек духовной жизни горит. И сейчас вот такие хозяйственные проблемы тоже в храме. Вы должны газ протянуть, да, вот скажите?
Да, газ, отопление делать, очень много работы. Несмотря на то, что хотели и храм, но в наше время, к сожалению, в нашей маленькой стране сейчас трудно строить храм в таком городе. Городок небольшой, к сожалению, нету храма, вот именно храма большого, красивого. Но, как говорится, в миру не место украшает человека, а человек место, поэтому это место, которое уже нам дано под храм, дом молитвы, который мы молимся, благодаря вот прихожанам, они освящают своими молитвами это место, и люди приходят, святые отцы молились и в пустынях, и в пещерах, и в лесах, и в берлогах вместе с животными, Господь их сподобил Царство Небесное, поэтому мы благоукрасили, конечно, этот дом, мы купол сделали. Ну, он похож уже на церковь.
Нужно только еще, конечно, вот с кондиционером.
Помещение такое уж высокое.
Кислород.
Конечно, у нас, да. Но у нас, к сожалению, нету финансов, и в нашем маленьком городе нету таких...
Жертвователей
таких бизнесменов, людей, которые финансово обеспечены, чтобы нам пожертвовали. Мы обращаемся, конечно, ко всех христианинам, ко всех православных людей, которые имеют возможности. Пускай пожертвует, приходит, потому что оставить свою лепту именно в благоукрашении храма, это оставляем свой след в истории храма, в истории церкви,
да, и
в
молиться,
истории человечества вообще.
Да, да, и молиться будут до тех пор, пока стоит храм,
да.
О благоукрасителях мы знаем и благотворителях. Но мы в конце передачи наши скажем данные храма, может быть, у кого-то сердце дрогнет.
Вот есть в России какой-то бизнесмен, какой-то человек, который более финансово имеет возможности. Мы призываем всех, которые имеют возможности, оставить свой след на территории Приднестровья, может даже и храм построить. У нас, к сожалению, финансы очень маленькие.
Да, конечно, здесь нет ни рабочих мест, ни предприятия закрыты. Да, работы нет, все уезжают работать в Россию. Батюшка, ну вот если уже заговорили о такой сложной стороне жизни и о политической, невозможно не вспомнить события, которые здесь происходили, о войне, которая была в 92-м году. Как вы уже по прошествии времени смогли это осмыслить? Ведь вот вы молдаванин и ваша семья молдавская, вы приехали прямо из Молдавии сюда. Здесь масса населения молдавского. Почему вот так получилось и была возможна такая рознь, такая даже ненависть, которая привела к кровопролитию? Это нужно осмыслить хотя бы для того, чтобы по возможности такие вещи не повторились. Мы знаем, что политические и вражеские силы пытаются расшатывать какие-то вот устои. И могут быть еще попытки. Но вот ваше осмысление этой ситуации.
Вы знаете, я приехал сюда не как в другой стране. Я приехал как дома, потому что я тут родился, в принципе. Когда-то была общая страна. Когда-то был этот наш район, районный центр, тут родился и один год жил тут, потом уже на ту сторону, буквально через границу, через Днестр.
Ну, Днестр, он не широкий, мост, и, пожалуйста, родственники на одной стороне, родственники на другой.
Ну, а жена моя, в принципе, отсюда, жена моя отсюда, с Приднестровья, именно с города, с Каменки, она тут родилась и тут жила. И вот приехал в районе как дома, потому что я вот именно работал там 10 лет в Молдавии, но далеко от дома. Это 120 километров, не очень, но по нашим дорогам молдавским недалеко. Но вот я приехал сюда, вроде как-то в чужую страну, но я как у себя дома. Потому что тут люди хорошие. Обычно даже мы вспоминаем, что даже и Вторая Великая Война, вот горе соединяет людей. Вот когда война, вот это горе, это потеря всегда соединяет. Вот эта война, которая была в 92-м, у нас тоже унесла много жизней.
Молодых жизней.
И люди уже поняли, что не стоит вот именно этими методами решить вот вопросы войною, кровопролитие, потому что только любовью можно решить вопросы все, что... И люди тут вот уже более добрые, уже много лет как все угомонилось, уже нема вот этих разногласий, спокойно, в принципе. В простых вот села, города вот как-то мирно. Ну, там, может быть, на высшем уровне, но, слава Богу, что простой человек вот не страдает, как страдал тогда. Конечно, трудности есть финансовые везде, не только в нашей стране, сейчас везде. Простой человек, безработный, конечно, ему трудно прожить, но все-таки люди под мирным небом, он хочет трудиться. Все-таки надежда в завтрашний день есть. И надеемся, что Господь милостью своей поможет нам. Как и мирской вот, продвижение жизненной, так и духовной.
Надеемся, что больше таких провокаций не будет. Будем надеяться.
Да, мы призываем нашу церковь, все-таки мы обращаемся ко всех прихожанам, ко всех жителей в городах нашей страны Приднестровья. Призываем к сохранению мира, потому что мы видим, что если мы не будем помнить и чтить память те, которые пришли в мир, но и не будем помнить те страшные дни, вот тот год, когда было кровопролитие, то, конечно, мы не будем потом сохранять этот мир. Поэтому всегда мы почитаем их память, всегда мы молимся за них. С этих усопших воинов всегда мероприятия, вот в День Победы, в День Приднестровья, всегда их почитаем и всегда поминаем их, чтобы молодежь, будущее нашей страны, помнила и именно не наступала вот на эти грабли, чтобы всегда вот сохраняли этот мир. И мы призываем всех, чтобы именно сохранять мир. Как и Господь молился из-за врагов, мы желаем и молимся за мир, за нашей страны, и за соседние страны, как и Молдавия, как и Украина, чтобы всегда в мире жили, потому что наша православная церковь и Христос, и вера православная не имеет границ. Поэтому мы только за соединение в вере одной, в молитве, к Богу и понимании, к мире, чтобы было согласие.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот когда вы стали служить, вот уже сколько получается лет вы священнослужитель?
Ну, уже 12 лет.
12 лет. Ну вот что для вас было самым сложным? Вот сначала, наверное, были какие-то представления такие возвышенные очень, а когда вы столкнулись с реальной жизнью, и с тем, что люди, конечно, грешные и приходят, конечно, с самым своим плохим, можно сказать, но и самыми лучшими душевными порывами. Вот что для вас было самым сложным, и что для вас было, ну, и остается, может быть, большим утешением и подспорьем в вашем служении?
Ну, самое сложное, конечно, как и любой студент, когда заканчивает, идет на работу, главное, чтобы, как говорится, не ошибиться, потому что наша работа, как и у минера, ошибается только один раз. Поэтому ошибиться и потерять душу близкого человека, потому что они приходят к нам, все люди, исцелять душу свою. помню, что первые трудности это когда начинали люди приходить на исповеди. Я когда в конце они исповедовались, а я в моем мысли говорю: Господи, дай мне мудрость, чтобы достойно ответить этому
пожилому человеку, пожилому,
который прожил всю жизнь по сравнению с меня молодым, который только начал. И чтобы такой ответ дал, чтобы он понял и вышел с церкви духовно довольным и насыщенным, не просто телесным, а именно духовно, я мог ответить
его запросы,
на его запросы. И потому что приходит в храм именно, чтобы искать ответ на все его вот духовные вопросы. Да и до сих пор я тоже так прошу Господа: Господи, дай мне ту мудрость, чтобы я мог ответить всем. Или всегда, когда выхожу, даже каждый день на проповедь: Господи, дай мне мудрость проповедовать Слово Божие и не исказить Слово Божие, чтобы Господь меня не покарал за это. И потом уже, именно после богослужения, что ну, слава Богу, что я служил, слава Богу, что проповедую Слово Божие. Вот радости уже после этой работы, вот в конце служб или разговором с ближним, или на исповедь, что человек, когда уходит от нас уже радостным и духовным, и очищенным, чувствуется вот эта энергия, что он получил ответ на его вопросы. И мы вот радуемся тоже, что мы смогли помочь человеку, потому что трудно, когда вот врач приходит, болящий, к врачу, он быстро написал там медикаменты, рецепт, всякие лекарства, и как-то он спокойный. А когда вот духовно мы должны вот исцелить душу, это более ответственные вот задачи для нас. И мы рады, когда вот люди находят все-таки исцеление.
Батюшка, еще вот нельзя не затронуть такую тему, что вы служите здесь в основном Приднестровье, такая сельскохозяйственная местность, много сел, равнина, сел молдавских, украинских. И очень много существует таких народных как бы суеверий, преданий. Люди увлечены там колдовством, какие-то рассказываются легенды. То, что было, кстати говоря, в украинских селах, и мы знаем еще с времен Гоголя. Но здесь очень сильно, при том, что если учесть, что в столицах, открывая любой журнал, мы видим там отворот, приворот и прочую ахинею. Но здесь ведь это на таком еще каком-то, можно сказать, не тоже мифологическом уровне, но это все тоже присутствует массово почему-то. Ну, вот я поездила и пообщалась с простыми людьми, женщинами, поняла, что это очень распространено, такое внимание к каким-то таким явлениям. Приходится вам с этим сталкиваться? Как вы разъясняете вообще, с этим есть проблемы?
Ну, честно, слышали мы, есть такие, но так сталкиваться, чтобы трудностей нашей церкви нет. Мне кажется, что сейчас существует это как в больших городах, для рекламы, для пиара, наверное, потому что так, чтобы многие что-то делали, как в больших городах у нас не... Если их там 2-3 бабки, которые занимаются всякими, но мы призываем всех, чтобы они покаялись во всех этих грехах, пришли в церковь, но так, чтобы сталкивались с нашей церковью, чтобы проблемы нам создавали, нет. У них, наверное, это как...
Для заработка.
Для заработка, да. Обычно многие приезжих, у нас же санаторский считается город, и приезжают и для такого, как я говорю, для пиара, для заработки.
Мы не я не говорю конкретно о Каменке, я говорила более широко вот о селах приднестровских.
Я, как говорю, 2 года как тут не слышал так сильных, может, в больших городах.
А в Молдавии такого нет?
Есть везде это, как говорили, и на Украине, и в Молдавии, в каждом селе что-то есть такое. Лукавый всегда ищет через людьми, чтобы разрушать церковь. Всегда битва между лукавого и Богом, темными ангелами и белыми, всегда были именно битва. А поле битвы – это душа человека, и всегда есть такие люди, которые, к сожалению, попадают в эти грехи, или которые, к сожалению, за его грехопадение, вот лукавый бес может руководить им и вот заниматься всякими вот этими плохими делами.
Как важно образование богослов для священника. Вот у нас в России требования в столице, то есть без образования человек вообще служить не может. И это абсолютно премудро.
Да, конечно, конечно. Образование очень важно. И я за духовное образование, особенно священников. Потому что безграмотный священник – это оружие в руках дьявола, может быть. И может быть соблазны к людям, и может быть даже и появление каких-нибудь ересей. Вот, очень,
или лжестарцев.
Или лжестарцев, или таких, да, бывает, к сожалению, вот из-за неграмотности. Поэтому я за грамотность. И, конечно, человек, который трудился и учился, имеет несколько высоких образований, конечно, он должен служить и так и служит в больших приходах, потому что быть неграмотным и окормлять большой приход – это значит нести приход, всю свою паству к погибели. И для себя лично я вижу, что образование очень помогает. помогает в миру, потому что, во-первых, несмотря на то, что я молдаванин, но, может, трудно акцент вот по-русскому.
Это не имеет значения, главное суть.
Но мне легко уже как проповедовать Слово Божие, когда выходишь даже и на проповеди. Или даже в миру, бывает, сталкиваешься с сектантами, потому что они, к сожалению, у нас полным-полно вот этой бесовской вот этого греха, которая заполонила, к сожалению, после 90-х, все, не только нашу Приднестровье, да и везде, присутствует, к сожалению, у нас, в наших городах есть пару сект. И вот встречаться с ним, и достойно можно ответить им, если ты грамотный человек, грамотный священник, духовное образование есть, можешь им ответить. Я помню, где я работал в Молдавии, в том городе были тоже секты. И один сектант, встречались, и я был доволен, что я смог ему ответить, и он даже оставил ту веру и пришел
в нашу... Уже веру, да?
Да, секту, и пришли в храм православный. И я доволен этим, потому что...
Обратили
мое образование помогло хотя бы одному человеку спасти и обратить к настоящему Богу. И, конечно, помогает в служении, в проповеди, познание Бога, очень образование.
Отец Константин, ну вот поскольку мы не смогли сегодня встретиться с вашим настоятелем отцом Сергием, очень тоже достойным священнослужителем и скромным, может быть, вы что-то сможете о нем сказать?
Батюшка протоиерей Сергий моложе меня по возрастам и по годам служения. Но Господь достоин бы быть настоятелем по воле Божией. Это, как говорится, все Господь совершает, и Он все располагает. Тоже трудится храм на его плечи. Нужно бегать туда-сюда, и ремонтные работы, вот газ сейчас, потом отопление.
То есть надо быть самому и старостой, и прорабом, и всем, да?
Да, обычно все мы вместе. Потому что, как я говорил, маленький приход.
Маленький доход.
Доход, да, и приходится самим все.
Батюшка, а вот в таких условиях небольшого городка, как прокормить семью, сложно или все-таки это нормально?
Ну, поскольку мы двое, можно прожить. Конечно, есть периоды, когда летние работы, люди, как вы сказали, у нас больше связаны с землей, летом больше работы. Люди для всяких вот мероприятий, что связано с церковью, они оставляют на потом. У нас туговато. А потом осенью, зимой, когда праздники, люди уже больше осенью, когда венчание, крестится, освещает дома, вот тогда уже, как говорится, грех жаловаться. Все-таки мы призваны служить Богу, и Господь потом Он нам благодарит. Отдача есть, когда мы отдаем людям, то потом отдача есть. Все равно Господь думает о своих...
Да, и печется, да.
И печется, да, о своих подчиненных, как мы, священнослужители.
Да, вот вы хорошо сказали, что люди здесь хорошие. Вот это очень бросается в глаза, особенно после напряженной жизни в столице, где очень много объективных опасностей, и все время люди в напряжении. Очень тяжело жить, даже передвигаться там в одну сторону больше часа.
Город такой тихий, спокойный.
Да. И люди смогли сохранить какие-то прекрасные качества, которые во многом уже утрачены в массе своей в столицах. Это вот нельзя не отметить. Поэтому в этом смысле у вас паства, наверное, тоже они очень вежливые, спокойные.
И очень легко, да, работать вот с такими людьми, потому что когда в большом городе вроде бы человек приходил в храм, открыл свою душу, успокоился, но он выходил за пределы храма, и вот эта мирская суета в городе, как это в большом муравейнике, движение, и вот именно начинает окунаться в этой мирской суеты, и бывает, что забываешь про Бога иногда. Очень редко вспоминает, особенно молодежи, бизнесмены, которые заняты работой,
скажите,
а у нас спокойное время больше есть как-то.
И у вас как бы больше сохранилось такое уважение к старшим, почитание возраста человека?
Чем больше город, тем уже бывает, что в городе даже соседа не знаешь. А тем меньше, вот в селах, все друг друга знают. У нас город маленький, тоже все почти друг друга знают. И, конечно, знаем и старшего, и младшего, и, конечно, почитаем старшего, младшего, помогаем.
Как в семье большой,
как, да? В семье, да, потому что друг друга знают тут.
Единственное, что вот мужская часть населения, но это касается не только Приднестровья, это в большей степени, может, даже и России, и Украины, это наше постсоветское пространство, конечно. Мужчины в основном мирские, они разговаривают матом, можно сказать. Это постоянно слышно, это везде.
Это везде, да.
И это страшно. Батюшка, спасибо вам за интересную беседу. Хотелось бы в заключение, чтобы вы сказали, как свое пастырское благословение радиослушателям, как наставление.
Ну, я обращаюсь ко всем людям православным. В первую очередь, выполнить заповедь, которую Господь нас давал, чтобы любить друг друга. Если мы начнем любить друг друга и понимать, и уважать близкого, и помочь близкого, то в нашем миру, конечно, будет намного легче жить. И, конечно, если эта любовь будет, и трудности, вот как, к сожалению, в нашем городе нет храма, вот такие трудности могут и не быть, когда есть любовь. Когда есть любовь к ближнему, значит, нету ни предательства, ни лжесвидетельства, нету ни ненависть, нету ни эгоизма. Один из святых отцов наш, если бы все любили друг друга, наверное, бы рай наступил уже. Как говорил Господь, если мы не любим своего близкого, который мы видим, как мы можем любить Бога, который мы никогда не видим? Поэтому, чтобы мы любили друг друга, помогали друг другу, и несмотря никакие границы, никакие вот нации, как наш близкий человек, на каком языке говорит, в какой стране живет он, и обращаясь к людям, которые, как я и говорил, финансовые возможности имеют побольше, пускай, может, хотят оставить свой след в нашей маленькой стране Приднестровье, в нашем городе маленьком, который все-таки вот видели, даже и санаторий этот, след или Винкенштейна, несмотря на то, что он родом из Германии, он приехал сюда и вот основал вот в нашем городе такой
здравницу,
красивую. И надеемся, что таких людей могут появиться, и, может, из России или из других стран, чтобы прийти вот и оставить свой след в нашем городе, в нашей стране. Пожалуйста. В истории вообще человечества, в истории церкви, в истории своей жизни. Потому что, когда мы отойдем отсюда, все-таки остается, и люди будут поминать, и Господь видит, что все-таки эту лепту, которую мы оставляем, в процветании церкви православной, это остается и на небесах. Это великий труд для искупления нашей души.
Спасибо вам большое, батюшка, за беседу. Всего вам доброго.
Всем спасибо, Господи, до свидания.
Напоминаю нашим радиослушателям, мы беседовали с протоиереем Константином Цуркано, клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Каменка, Приднестровье. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучали песнопения в исполнении приднестровского трио «Южный глаз».
Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться, яко орля юность твоя, сказа пути своя мои селови, сыновом Израилевым хотения своя. Щедри милости Господь, долго терпелив и много милости. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Благослови, Иси.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Андрей Первозванный. Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и живописностью, а жители ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей греческое и в переводе значит «мужественный». Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым, происходившим с ним из одного города Вифсаиды, последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — ответил Иисус, и с того времени они стали его учениками. В тот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой — рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети, и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому и в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, то есть земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру, поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия, великий город будет здесь». Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей. Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимилу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Гиат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Правитель Гиат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея, привязав к кресту наподобие буквы «Х», не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Гиата вызвал в народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе. Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом Небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистание апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Русская церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг. На белом фоне голубой крест формы Х, под сенью которого русские одержали множество побед. Для каждого христианского народа особенно дорог его просветитель, тот или иной апостол Христов. Для нас память апостола Андрея должна стать, конечно, большим праздником. Об этом писали историки русской церкви, в частности, Антон Владимирович Карташов. Что интересно, в день памяти всех святых в земле российской просиявших читается Евангелие от Матфея о призвании Господом апостолов Андрея и Петра. И на святой горе Афон, крупнейшим скитом, превосходившим по численности насельников многие монастыри, был до революции русский Андреевский. Именно там хранится одна из величайших святынь христианского мира, честная глава апостола Андрея Первозванного. А главное, не будет, наверное, натяжкой сказать, что святая Русь унаследовала от просветителя своего, водрузившего крест на горах Киевских, одно исключительное качество — которым и доселе спасается русский православный народ, имея в виду терпение до конца. Распятый на кресте апостол Андрей проповедует с креста о распятом и воскресшем Христе. Он не желает сойти с креста и тогда, когда смягчается сердце мучителя, и первозванному ученику Господа уже готово предоставить свободу. Тот, по слову Павлову, паче порабощает себя и продолжает проповедовать с креста. Так и распятая в XX веке Русь будет переносить запредельные страдания и тем самым проповедовать Христа воскресшего, вечную жизнь во Христе. И под этим Андреевским крестным стягом русская церковь победит, разнузданная безбожие, обратит сердца детей к святому тысячелетнему наследию отцов.
Программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Что главнее, пост и молитва или человеческое сердце?
Ну, это я вам скажу, я бы такой вопрос задал бы тому. А что больше, как вы думаете, километр или килограмм? И там кило.
Зачем же так сопоставлять? Ну, зачем же это так? Всему свое место, что за свое время. Так что и то нужно, и другое нужно, и то, и другое. Пост, ведь почему там церковью? Вы думаете, ради того, чтобы помучить человека, что ли? Слушайте, мы настолько привыкли уже... Ну, простите меня, если я выражусь не очень культурно, к обжорству, так, к полному невоздержанию. Даже врачи нам говорят, ну, слушайте, ну, поменьше кушайте, это же очень вредно, и мы никак не можем. Настолько привыкли. Так вот, хоть церковь своим авторитетом хоть немножко помогает человеку чуть-чуть себя поставить в рамки. Я вам скажу по секрету,
Это очень полезно для нас, и тела, и души. Все хорошо только, чтобы в меру это было. Разумно, разумно. Вот так. Церковь не налагает груз, который человеку трудно понести. Зачем? Вы не думаете, что больному человеку уже все нужно поститься так же, как и здоровущему? Совсем нет. Вам любой священник скажет, у вас с желудком проблемы. Пожалуйста, кушайте молоко. Кушайте там молочные вещи. Никто вам никогда не запретит этого. Ну что вы, только уж безумный разве? Так, пост – это воздержание. А воздержание, ой, как необходимо всем нам. Оно просто полезно и телу, и душе. А без молитвы вообще, без молитвы мы задохнемся так же, как без воздуха. Апостол пишет, непрестанно молитесь. Надо себя приучать к самой краткой молитве. Сидим ли мы, стоим ли мы, лежим ли мы? Идем ли, разговариваем, кто нам мешает? Скажите, кто мешает? Скажите, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, кто мешает? Но надо только это произносить от всей души. Хотя бы как можно чаще надо это делать. Это замечательные молитвы Иисуса, которые привлекают, призывают отцы все. Монашествующим даже вручаются четки. Слышите, вручаются им. Чтобы они никогда не звали, хоть в руках было. Вот, оказывается, даже... Что, необходимо это всем? Вы что думаете, только это монахам, что ли? Как одного греховодника стали, говорят, ты что же творишь? А он ответил, знаете что? А что, я монах, что ли? Замечательно. Оказывается, заповеди только монахам нужны. Хорош, хорош. Так вот, апостол сказал, непрестанно молитесь ко всем людям. Мы все, все те, кто начали прибегать как можно чаще, вот к этим хотя бы кратким молитвам, скоро... начали ощущать, какое это великое благо. Как это успокаивает. Как это освобождает от многих ссор, от нестроений. Надо это запомнить и принять во внимание. Как можно чаще. Повторять на эту краткую молитву, но только с вниманием. Отцы говорят так. Молитва без внимания впустую. Это пустота. Более того, если человек уже привыкнет к пустой молитве без внимания, то они называют это кощунством. Вы слышите? Потому что можно привыкнуть тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та и поехали. Какому Богу молится, неизвестно. Надо понуждать к вниманию. Да, мы рассеиваемся, конечно. Мы не можем сразу. Для того и существуют краткие эти молитвы, чтобы приучить наш ум и нашу душу постепенно с вниманием обращаться к Богу. С вниманием. Так что, видите, эти вещи все нужны.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. Рваный барин. «Идет!» — сказал отец, глядевший в окно. «Наконец-то!» Явился Василий Сергеевич. Он явился на этот раз в новом сереньком пиджачке и новых полосками брюках, но в прежнем котелке. Он даже повязал себе какой-то необыкновенно большой в виде банта голубой галстук с белым горошком. От этого галстука лицо его казалось бледнее обыкновенного. Он вошел сильно сконфуженный, устремленными на него взглядами гостей. — Вот он, герой! — встретил его отец. — Что так поздно? Семеро одного не ждут? Василий Сергеевич сделал общий поклон. «Простите великодушно, опоздался по семейному делу», — говорил Василий Сергеевич, комкая носовой платок и покашливая. «Племянница моя, Настенька, заболела». «А что такое? Это она-то у тебя золотой медалью кончает курс?» — нарочно громко спросил отец, думается мне для того, чтобы все узнали об этом и чтобы сделать Василию Сергеевичу приятное. Лицо Василия Сергеевича изобразило печаль. — Так точно-с. Кончилось медалью, — тихо сказал он, смотря на пол.
Получилось. — А, и захворала? — рассеянно спрашивал отец, осматривая стол и что-то подсчитывая, не слушая, что говорит Василий Сергеевич. А он говорил: «Больную из гимназии в слезах подруга обидела». — Ну, за стол, господа! Прошу покорно! — провозгласил отец. — Василий Сергеевич сюда, напротив. Обед начался. Музыканты рявкнули в трубы так неистово, что прабабушка затрясла головой и зажала уши. А рявкнули они не что иное, как по улице мостовой. После супа отец приказал разлить шампанское, что Василий Васильевич выполнил как настоящий официант, завернув бутылку в салфетку. Разлил и стал в дверях, вытянув голову, очевидно, чего-то выжидал. Отец встал и провозгласил тост за здоровье Василия Сергеевича и за его успех. Дядин-приказчик взмахнул руками, и в сенях так ударили трубы: «Ах вы, сени мои, сени!» Точно сорвались с цепей дикие звери. Гости закричали: «Ура!» Василий Сергеевич поднялся бледный, держа в единственной руке бокал шампанского, из которого плескалось вино на скатерть. — Тише! — крикнул отец. — Музыке замолчать! Трубы по взмаху рук дядина приказчика смолкли с ворчанием. По лицу Василия Сергеевича было заметно, что он хочет что-то сказать. — Покорнейшая и чувствительнейшая вас, — начал он взволнованным голосом, в котором мне послышали слезы. — Но тут случилось... Тут случилось то, при воспоминании о чем у меня и до сего дня болью тяжко сжимается сердце, и негодование бьется в груди. И не знаешь, кого винить, случай ли, или нечуткие сердца, но кипит возмущение. Значит, какой же тот случай? Только что Василий Сергеевич произнес «покорнейше вас», как раздался испуганный голос горничной: — Батюшки! Рваного-то барина я облила! Это слово «рваный барин», произнесенное здесь, в зале, среди массы гостей, в этот самый теплый момент, быть может, самый светлый момент скорбных дней Василия Сергеевича, ударило меня как хлыстом по лицу. Но что было еще ужасней, так это раздавшийся вдруг взрыв, настоящий взрыв хохота. Толстый лесник, закрыв глазки и ухватившись за грудь, давился от свистящего хохота. Заводчик ухал, как в бочку. Хохотали чуйки, длиннополые сертуки, шали и гремучие барыни смеялись с визгом. Хохот заражал, стихал и снова подымался, перекатываясь под потолком. Звенели стеклянные подвески люстр. Давились и хохотали. Горничная разносила за рыбой красный соус, высоко подняв его. Суетливый дядин приказчик случайно толкнул ее под руку, и соус опрокинулся прямо на новый пиджачок Василия Сергеевича. И потек. Потек алыми струйками. Чему смеялись? Быть может, и не над Василием Сергеевичем смеялись, а над растерявшейся и оробевшей горничной. Но плотные люди хохотали до слез, до удушья, до колик под ребрами. А Василий Сергеевич стоял белый, с трясущимися губами. Он расплескал свой бокал и обводил растерянным и как бы плачущим взглядом всех. Но это был только момент. Точно он понял что-то, чего он не понимал только что, и потому так растерянно смотрел. И, поняв, он опустился вдруг, точно упал, точно пришибло его. Уронил голову на тарелку, и затряслись, и заходили углами выдававшиеся его плечи, облитые красным соусом. Горничная отирала их салфеткой, размазывая еще больше. Хохот стих, и теперь только трубы в сенях взвывали порывами. Отец подымал Василия Сергеевича за плечи. — Голубчик, да что ты? Дура так сказала, а ты... И вдруг писклявый голос лесника, что-то жующего, пронизал тишину. — Ну что там? Мы тебе справим пинжачок! Не отчаивайся!» Это была вторая пощечина. Да, я и тогда понял, что это была пощечина, данная бессознательно грубой рукой, не ведавшей, что она совершает. Этот толстый пескун, торговавший лесом и отдувавшийся от сытного обеда, говорил о пинжачке, мог понять обиду только в испорченном пиджаке. Показалось ли всем, что лесник сказал глупость, или его писклявый голос в эту тяжелую минуту показался смешным, но хохот родился снова. Черный заводчик приложил руку к груди и трясся, отмахиваясь другой рукой от лесника. Его перекошенный рот двигался, захватывая воздух, и щурились смехи глаза. Не знавший, что предпринять, Василий Васильевич взмахнул руками, и музыканты ударили: «Ах, вы сени мои, сени!» Да, это был ад. Это был какой-то обед сумасшедших. Я смотрел на Василия Сергеевича. Его поднимал отец за плечи, а он укрывался своей единственной рукой. Его голова тряслась, маленькая, лысая голова. «Пустяки, пустяки, голубчик, по глупости», — уговаривал отец. Он, наконец, поднял Василия Сергеевича и стал оттирать его пиджачок. И тут случилось самое знаменательное, чего я никогда не забуду. Василий Сергеевич выпрямился. Он выпятил впалую грудь свою, и все черты его худого лица словно натянулись и стали строгие и величавы. «Смейтесь!» — крикнул он не своим голосом и с силой ударил себя в грудь. «Привык! Смейтесь!» Он вытянул руку, словно хотел показать, что она одна у него. Он трясся и кашлял. И то, что случилось с ним на площади у Орла, случилось и здесь. «Воды!» — закричал отец. Рот Василия Сергеевича кто-то закрыл салфеткой. Кто-то подхватил Василия Сергеевича под плечи. Василий Васильевич суетился около со стаканом воды. А из синей гремели трубы. По знаку отца дядин приказчик подхватил Василия Сергеевича под мышки и повел. Не повел, а поволок. Я видел, как волоклись его ноги, оставляя на вощеном полу темные полосы. Я видел, как его серенькие с полосками брюки подернулись кверху, и рыжие голенища сапог показывали темные дыры на швах. Все поднялись с мест, загремели стулья, загудели голоса. Василия Сергеевича отвели в столовую и положили на диван. Подсунули под голову подушку, давали нюхать спирт, спустили шторы. Потом вышли, притворили дверь. Когда я проходил коридором, Васька высунул голову из-за двери и дернул меня за рукав. На его лице был испуг. — Что это, а? — спрашивал он тревожно. — Ты еще, дурак, забрался! — крикнул позади меня голос. — Вот тебе место! И, не дожидаясь ответа и не слушая меня, дядин приказчик вытащил испугавшегося Ваську за рукав и вытолкнул в сени. Прерванный обед продолжался, но это был уже не веселый и не торжественный обед. Говорили мало, отец был расстроен.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.